Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 20 апреля. Спасибо, что настроились на волну радио SBS и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Жертвой все более изощренных мошенников может стать каждый, и даже человек, занимающийся осведомленностью о риске мошенничества.
Это произошло с ним 2 недели назад. В процессе смены интернет-провайдера, а также его кредитной карты, он получил электронное письмо, в котором говорилось, что данные его кредитки были неверными. И он уже было отправил свою личную информацию, когда заметил опечатку в заголовке имейла.
Послушаем полезный материал о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы защитить себя от скамеров. Рамадан и Ураза Байрам. Как соблюдают и празднуют его в Австралии, узнаем скоро из материала Леры Швец. Поговорим также о возможностях искусственного интеллекта и создании изображений с помощью нейросетей. Вы узнаете, почему на многих фото, созданных искусственным интеллектом, у людей и животных спрятаны руки.
Зайчонка, да. А у бельчонка тоже. Девушек с ручками, у них может быть 6 пальчиков, может быть 8 пальчиков.
А, да? А вот почему у ежика спрятаны ручки под пледиком. А еще вас ждет интервью с телеведущей и автором кулинарных книг Алисой Заславской. В прошлом году австралийцы потеряли из-за мошенничества шокирующую сумму – более 3 миллиардов долларов. При этом реальные потери, скорее всего, еще больше. Просто не обо всех сообщают. Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей отмечает, что способы мошенничества становятся все более изощренными и трудными для распознавания, в результате чего жертвы несут значительные убытки, иногда теряя все свои сбережения. Подробности в материале Светланы Принцевой и новостной службы SBS.
Мошенники становятся все более изощренными, и каждый из нас может попасться на их удочку. Знаете, я почувствовал тошноту, как только понял, что передал им свои личные данные, я чувствовал себя глупцом. 68-летний Ян Хеншке – главный адвокат Национальной организации пожилых людей Австралии. Его должность включает в себя задачи по повышению осведомленности о риске мошенничества, чтобы пожилые австралийцы не теряли свои деньги из-за скамеров. И он уж никак не думал, что сам может стать их жертвой и не осознавал всей изощренности их методов. Это произошло с ним 2 недели назад. В процессе смены интернет-провайдера, а также его кредитной карты, он получил электронное письмо, в котором говорилось, что данные его кредитки были неверными. И он уже было отправил свою личную информацию, когда заметил опечатку в заголовке имейла. Он действовал достаточно быстро, чтобы сберечь свои деньги, но был очень близок к провалу.
Да, я понял, я должен действовать незамедлительно. Так что я смог отменить кредитную карту в течение 20 минут после того, как эти данные стали известны. Но я все еще получаю странные электронные письма. Так что я думаю, что так или иначе они как-то попали в мою систему, и мы еще должны убедиться, что мы их вычистили. Знаете, это такая огромная проблема. Люди в возрасте 65 лет и старше сообщали о случаях мошенничества в надзирающую структуру Scam Watch больше всего в прошлом году, а также именно они сообщали о самых крупных потерях. Свыше 500 тысяч сообщений о мошенничестве было получено в прошлом году, а общий ущерб составил ошеломляющие 3,1 миллиарда долларов. Это на 80% больше общих потерь, зарегистрированных в 2021 году. Наиболее распространенный вид мошенничества был связан с инвестициями, что привело к финансовым потерям в размере 1,5 миллиарда долларов. Другие виды мошенничества из первой пятерки относились к удаленному доступу, перенаправлению платежей, романтическим знакомствам, а также краже данных с помощью вредоносных программ, рассылаемых по имейлам или текстовыми сообщениями. Катрина Лоу является заместителем председателя антимонопольного органа Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей ACCC. Она говорит, что в последние 12 месяцев также наблюдалось огромное увеличение суммы, которую люди отдали мошенникам. Мы также наблюдаем увеличение средних потерь на 50% до примерно $20,000. Это огромная сумма денег, которую люди теряют. И, конечно, мы говорим не только о финансовых потерях, но и об эмоциональном опустошении, которое сопутствует этому. ACCC призывает к скоординированным действиям правительства, регулирующих органов, промышленности и правоохранительных структур. Министр федеральных финансовых услуг Стивен Джонс говорит, что федеральное правительство обеспокоено масштабами финансовых потерь и инвестирует больше средств, чтобы помочь создать центр для координации усилий по прекращению мошенничества еще до того, как оно настигнет австралийцев. Потери велики, ставки велики, и мы должны усовершенствовать нашу игру. Вот почему, как федеральное правительство, мы сделали это своим приоритетом. Поэтому мы увеличиваем ресурсы для ACCC, чтобы создать новый центр против борьбы со скамерами. Но также мы ищем способы перекрыть пути, которые мошенники используют для атаки на клиентов. Мы уже внедряем технологии фильтрации СМС, чтобы наложить обязательства на телефонные компании, чтобы убедиться, что они фильтруют некоторые из этих вредоносных СМС. Мы хотим расширять такие возможности, и в течение года мы будем изучать, что еще можно сделать в этом направлении. Основным методом связи, используемым мошенниками в прошлом году, были текстовые сообщения, на которые приходилось 33% заявок о скамерах. Контакты по телефону заняли второе место, затем контакты по имейл. А на интернет и социальные сети приходилось по 6% сообщений о скамерах. Сотрудники ACCC говорят, что есть несколько простых правил, которые потребители должны соблюдать, чтобы защитить себя. Например, не нажимать на ссылки в текстовых сообщениях. Не спешите попытаться убедиться, что звонок или СМС действительно настоящие. А также быстро уведомлять свой банк, если что-то кажется подозрительным. Госпожа Лоу говорит, что именно эта пауза на подумать может иметь решающее значение. Мы также просим потребителей помнить три слова: «Остановись», «Подумай», «Защитись». Остановись, прежде чем разглашать личную информацию, прежде чем переводить деньги. Подумай, может ли это быть мошенничеством, и защитись. Если что-то кажется подозрительным после того, как вы совершили транзакцию, позвоните в банк как можно скорее и сообщите об этом в Scam Watch. Информацию о мошенничестве можно сообщить онлайн на сайте Scam Watch www.scamwatch.gov.au/report-a-scam. Информация подготовлена по материалам Тани Дендринос и Бивы Кван из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо Светлане за этот полезный материал, а мы переходим к другой теме. Для мусульман во всем мире подходит к концу священный месяц Рамадан, месяц поклонения и поста. В Австралии проживает более 800 тысяч из почти 2 миллиардов мусульман мира. В преддверии конца Рамадана и накануне Ураза Байрама, он же Идаль-Фитр на арабском языке, разбираемся, как они соблюдаются и празднуются в Австралии.
Рамадан – это 9-й месяц исламского лунного календаря. В этот период мусульмане, но только взрослые и те, кому позволяет здоровье, обязаны поститься от рассвета до заката. Ассоциативный профессор Зулейха Кескин, заместитель главы Центра исламских исследований и цивилизаций в Университете Чарльза Стюарта в Мельбурне. Рамадан считается самым священным месяцем в году для мусульман. Это особенный месяц. Что действительно выделяет его, так это пост от рассвета до заката. Это означает, что люди воздерживаются от еды, воды и половых отношений. Я думаю, благодаря этому происходит важный процесс познания, развития и дисциплины. Исламский календарь, также известный как календарь хиджры, основан на циклах движения Луны вокруг Земли. Поскольку он на 10-12 дней короче солнечного года, даты исламских праздников различаются. В этом году священный месяц Рамадан приходится на период с 22 марта по 20 апреля. Месяц поста, или ас-саум по-арабски, является одним из пяти столпов ислама, который включает в себя исповедание веры, молитву, милостыню, пост и хадж, или паломничество. Профессор Карима Лашир, директор Центра арабских и исламских исследований Австралийского национального университета. Профессор Лашир говорит, что Рамадан – это больше, чем просто воздержание от еды и питья. Это месяц духовности, месяц воссоединения со своей верой и Богом, в тесной связи и поклонении. А также, самое главное, это месяц, когда мы заново учимся состраданию, учимся понимать потребности людей, которые бедны, которые не могут позволить себе есть, и пытаемся восстановить связь с окружающим миром. Во время Рамадана мусульмане также обязаны воздерживаться от курения, сексуальных отношений, выражения гнева или споров. Также запрещено совершение аморальных поступков. Поощряются дополнительные практики, такие как молитва, чтение или разбор Корана, и благотворительность. Многие мусульмане посещают мечети после разговения, на арабском ифтар. Профессор Лашир отмечает, что пост является не только формой молитвы и религиозным долгом, но он также полезен для здоровья. С точки зрения здоровья это очень полезно, потому что это помогает регулировать обмен веществ в организме, очищает организм от любой токсичности. Доказано, что это полезный процесс. Из других похожих примеров в Австралии нам, к примеру, известно о прерывистом голодании и о том, как это важно для тела. А после того, как мусульмане выдерживают целый месяц поста, наступает Ураза Байрам, или на арабском Ид аль-Фитр. В переводе с арабского «Ид аль-Фитр» означает «фестиваль» или «пир». В исламском календаре есть два основных праздника – «Ид аль-Фитр», он же «Ураза Байрам», и «Ид аль-Адха» – «Курбан Байрам». Доктор Кескин говорит, что «Ид аль-Фитр» празднуется в течение трех дней. «Ид аль-Фитр» – это возможность отпраздновать то, чего человек достиг в течение месяца Рамадан. Как можно себе представить, это довольно напряженный месяц, без еды и воды, весь день, не всегда легко. Так что это праздник своих достижений, способ сказать самому себе: «Да, я выполнил эту цель, я выдержал пост, а теперь буду праздновать». Празднуя Ид аль-Фитр, мусульмане также обязаны давать милостыню, известную как закят аль-Фитр, чтобы люди с малым достатком также могли праздновать. Доктор Кескин поясняет. Важная часть Рамадана – это сопереживание бедным, голодающим, и в какой-то степени, пока мы постимся, мы как бы проживаем жизнь тех, кому всегда приходится жить без еды. В странах Запада, как и у нас, мы часто не знаем, что такое быть голодным. Многие из нас никогда не испытывали чувство голода. Поэтому, когда мы постимся, мы испытываем голод, испытываем жажду и думаем: «Вот что это значит». В этом году Ид аль-Фитр или Ураза Байрам выпадает на 21 или 22 апреля, в зависимости от позиции Луны. Торжества начинаются со специальной молитвы утром первого дня 10-го месяца по исламскому календарю. В большинстве исламских стран Ураза Байрам – государственный праздник. Совместные молитвы проводятся в местных мечетях и общественных центрах. Как говорит профессор Лашир, это также праздник единения и прощения. – Он омолаживает дух сообщества и побуждает мусульман искать прощения. Ид аль-Фитр – это большой праздник. Мусульмане одеваются нарядно, детям покупают новую одежду, обмениваются подарками. Это семейный праздник, когда все ходят в гости друг к другу, балуют друг друга в течение трех дней, устраивают банкеты, готовят специальные праздничные десерты и блюда. Покупка новой одежды, особенно для детей, уборка дома и приготовление особых сладостей и блюд – важная часть подготовки к празднику. Профессор Лашир говорит, что в Австралии эти праздники различаются. Община мусульман в Австралии очень разнообразна. Представители этой конфессии происходят из разных культур. Например, есть мусульмане из Южной Азии, мусульмане арабского мира, мусульмане из Африки, мусульмане из Китая – из совершенно разных уголков мира. Конечно, они несут с собой определенные традиции своих предков и имеют с ними особую связь. Али Аван – австралиец пакистанского происхождения. Каждый год он особенно занят в это время, ведь он организует один из крупнейших мультикультурных фестивалей Ид аль-Фитр в Австралии. Он говорит, что между мусульманами разного происхождения существуют огромные культурные различия. Его работа в качестве председателя австралийского мультикультурного фестиваля Ид аль-Фитр состоит в том, чтобы собрать их всех вместе на одно общее празднование. Представители разных культур в этот день готовят разную еду и одеваются по-разному. Затем, когда дело доходит до празднования, различия могут быть в мероприятиях или представлениях. Что мы обычно делаем на нашем фестивале? Мы пытаемся собрать все разные культуры в одном месте. В этом и состоит красота Австралии. Профессор Лаашир соглашается. По ее мнению, празднование Ид-аль-Фитр в Австралии намного разнообразнее, чем во многих исламских странах. Что прекрасно в мусульманской общине Австралии, так это то, что большинство празднований происходит в общественных центрах и в местных мечетях, которые, как правило, объединяют все эти общины разного происхождения. Люди приносят на праздник свои национальные блюда, сладости, пирожные. Таким образом, это намного сильнее, потому что праздник объединяет всю мусульманскую ома или мусульманскую нацию, которая выходит за рамки нации и границ. Люди вместе празднуют этот особый день. Так что да, в Австралии это более мультикультурно и захватывающе. Материал рубрики Settlement Guide Сэма Анвари команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Я думаю, что все из вас слышали в последнее время о программе ChatGPT. Это бот, который умеет грамотно отвечать текстом на самые разные вопросы, собирать информацию, писать посты в соцсетях любого объема, дипломы и даже писать код. Создан он был лабораторией искусственного интеллекта OpenAI, которая также основала DALL-E – нейросеть, создающую изображения. На ее основе было создано множество программ, генерирующих изображения из текста, например, Midjourney. Именно о ней мы поговорим в интервью с Ириной Ивановой из Мельбурна. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Виктория.
Ирина, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о том, откуда вы приехали, переехали в Мельбурн или давно здесь живете и чем занимаетесь.
Ну, если о том, как я вообще появилась в Австралии, то я из России, с Дальнего Востока. Лет 13, наверное, я уже живу в Мельбурне. Ну, собственно, и приехала в Мельбурн и живу здесь.
А расскажите о том, как давно вы начали заниматься созданием иллюстраций с помощью искусственного интеллекта.
Ой, совсем-совсем недавно. Вот вы сказали, что ChatGPT в ноябре появился. Программы, которые занимаются не текстовым, ну вот созданием контента, контента в виде картинок, они появились, по-моему, где-то в августе. Ну, то есть появились они значительно раньше, но они тогда не давали таких впечатляющих результатов, которые сейчас дают. И я где-то про них узнала в начале года, в январе, так как я в прошлой жизни, как мы говорим, иммигранты, я тоже работала журналистом, и вот осталась еще эта привычка сканировать вот как бы все, что происходит вокруг в мире поверхностно так, на тему того, что вообще происходит в этом мире. Так я узнала про эти программы, попробовала именно те, которые рисуют картинки. Потому что у кого что болит, да, о том и говорит, у меня детский комплекс, я никогда не умела рисовать, ну, то есть никогда просто этому не училась, и всегда была такая вот зависть к художникам, которые это умеют делать. Всегда был интерес к искусству. Я в Мельбурне начинала с того, что я работала здесь много лет гидом, и меня очень увлек мельбурнский стрит-арт. Так, собственно, родилась мой интерес к искусству. Сама я тоже пыталась какими-то там курсами что-то там, ну, что-то даже получалось рисовать, но все равно, чтобы рисовать картины, которые художники рисуют, ну, это все-таки, это надо, там, я не знаю, 10 лет художественной школы, это совсем надо другой путь пройти. И когда я попробовала первые программы, которые вот давали уже этот результат, я, конечно, полный восторг испытала, закрыла все свои гештальты и поделилась этим тоже восторгом в соцсетях.
Ну, это просто потрясающее изображение. И, к сожалению, наши слушатели не могут их сейчас увидеть, но вы можете зайти в соцсети и посмотреть на странице Ирины Ивановой. Я просто...
Да, на любой странице. То есть сейчас есть группы, посвященные этим. То есть просто там вбить в поисковике и посмотреть, что люди рисуют. Потому что я же человек без художественного образования, как я уже сказала, без вот этой биографии за плечами. А люди, у которых она есть, которые профессиональные художники, которые по-другому видят свет, которые знают гораздо больше художественных стилей, чем я там нагуглила, они, конечно, делают совершенно... Спасибо, что вы похвалили мои работы, но там просто космос.
Ну, вот а нам интересно как раз, как вот человек, не имеющий профессионального художественного образования, может создавать такие шедевры. Вот стоит коала посреди улицы, укутавшись в такое уютное пальто. Как пришла идея создать такую коалу, и она так на нас смотрит очень пристально?
Ну да, вот как никто не имеет образования, это ко мне вопрос. Идея, ну я вообще вот этих коал, то есть как я начала только рисовать, я рисую исключительно коал. Я еще рисовала кенгуру для моих проектов туристических. Но, знаете, кенгуру оказались не такими мимишными. Для меня прям, знаете, было прям удар такой по моей бизнес-стратегии. У меня есть там проект кенгуру, агентство кенгуру. Вот, я много там лет его вела. И я как-то ставила ставку на кенгуру, и когда появилась вот эта возможность, то есть у меня была резиновая маска, купленная на Алиэкспресс, я везде там фотографировалась, ну, то есть вот такая была это оформление. И тут, когда появилась возможность, что я могу нарисовать этих кенгуру, я, конечно, в это ринулась, и оказалось, что кенгуру не такие красивые получаются. Видимо, за счет анатомии, что как-то у них это... Вот, потому что анатомию искусственный интеллект очень пока своеобразно отражает. Все, по-моему, знают, кто немножко про это слышал, общее такое слабое место, что искусственный интеллект не может рисовать пальцы.
Да? Ну вот я сейчас смотрю как раз на зайчонка, по-моему, у него, ну не пальцы, я имею в виду, когти хорошо прорисованы, по крайней
вот
мере.
Вот у зайчонка, да.
А у
вот
бельчонка тоже.
Девушек с ручками, у них может быть 6 пальчиков, может быть 8 пальчиков.
А, да? А вот почему у ёжика спрятаны ручки под пледиком, я поняла.
Да, стараются все, кто что-то рисует такое, особенно кто уже там на коммерческой занялись иллюстрацией с помощью искусственного интеллекта, они стараются как-то эти вещи обходить, ручки не показывать.
Да, кстати, вот вы сейчас сказали, я смотрю у Мишки, который в таком уютном тоже пончо, у него, по-моему, там очень много когтей, больше, чем нужно, но за счет бахромы, которые здесь можно это принять, что это все-таки не лишние когти, а бахрома, да, вот
да,
интересная деталь.
Да, и плюс это все-таки как бы такое фантазийное животное, да, то есть мы можем как бы это не очень иметь представления, сколько у него там коготков, да, должно быть. А про людей там мы четко знаем, сколько пальчиков должно быть.
Ирина, расскажите.
Ну, это все фотошопится, то есть если это картины на какие-то там продажи, на показать, там фотошопятся пальчики, там убираются. Но я, кстати, долго думала, и, по-моему, ответа в сообществе я так и не нашла. Почему вот проблема именно с пальцами? Я вспомнила лекцию какую-то стародавнюю, я слушала какого-то искусствоведа, и он говорил, что понять уровень художника, ну вот портретиста особенно, можно потому, как нарисованы пальцы на картинах. И мне так это в память въелось, что я потом во всех музеях, то есть я не смотрела уже на всю картину, я на пальцы смотрела.
Интересно.
Потому что действительно даже у старых мастеров, то есть не сразу художники научились рисовать пальцы. И я думаю, что возможно, это просто моя версия, что искусственный интеллект обучали вот на таком массиве работ, что он несознательно хапнул, то есть посмотрел, и много как бы работ с плохими пальцами, там с какими-то не очень удачными вещами. И, может, поэтому он до сих пор там с пальцами плохо справляется.
Мне кажется, что они его просто еще дорабатывают. Я думаю, что это все, эти все баги они исправят. И...
Это тоже. Ну, как бы глаза, губы там без проблем, да?
Да.
А вот пальцы... Загадка.
Ирина, расскажите вот коротко о том, как создается такое вот техническую часть. Я понимаю, что не все подробности, но чтобы наши слушатели примерно понимали.
То есть ты заходишь в специальную программу, в специальном окошечке. Я очень примитивно там.
Да, нам буквально просто, чтобы
детали, да.
Примерно понимали.
В специальном окошечке пишешь, например, ежик. Нажимаешь кнопочку «Отправить», и тебе выдают картину ежика. Очень милого, очень замечательного. И на этом этапе вот и возникает первый восторг. Потом восторги немножко стихают, потому что тебе вдруг хочется не просто ежика, не просто красивую девушку, не просто красивый дом, для которых, собственно, и надо написать в окошечке. Красивый дом, красивая девушка, да, и получить на выходе картинку. Тебе хочется ежика в шляпе, тебе хочется ежика в осеннем лесу.
Ежика, похожего на Ричарда Гира.
Да, ёжика, чтобы он смотрел справа-влево. И вот тут начинаются страдания молодого Вертера, потому что ты не знаешь языка программы, да? Даже вот у нас есть языки программирования, да, которые можно изучить и как бы общаться с компьютером на понятном ему языке. А в этих программах пока нет какого-то общепринятого языка. Ну, либо мы обычные пользователи его не знаем. Но я думаю, что он пока еще просто не создан, не оформился. Поэтому используются просто обычные слова. И программа эти слова понимает по-своему. И результат, почему вот не называют этих людей иллюстраторами, потому что это всегда рулетка. Это всегда лотерея. Результат всегда непредсказуемый, тот, который ты получаешь.
Да, я согласна.
Да, и вот почему, собственно, называют промпт-инженерами, потому что вот они придумывают вот эти промпты. Они придумывают сочетания слов, которые с 90-процентностью результата дадут тебе вот похожую исходную картинку. И как обучается сейчас эта программа, люди друг у друга смотрят эти промпты, экспериментируют, тестируют, меняют. Вот пишут «ежик, шляпа». Некоторые новички, которые приходят в эту программу, то есть я смотрю, это все открыто, это все абсолютно доступно всем, и ты можешь смотреть все работы, которые создают другие пользователи. И я смотрю, как пишут некоторые новички, я хочу, чтобы девушка стояла, чтобы она чувствовала там грусть, печаль. Вот, это сразу нет, потому что это не язык программы. Язык программы лучше всего можно сравнить с языком сценария. Вот сценаристы, если кто-то изучал сценаристику, он сразу понимает, как надо писать запросы. Это потому что художественное произведение и сценарий отличаются тем, что в художественном произведении ты можешь описать, что вот девушка чувствует, девушка грустит, девушка радуется. А в сценарии ты не можешь никакие чувства описывать, ты должен писать, у девушки дергается губа, например, да? Девушка опустила голову. То есть ты должен четко описать, что видит зритель, когда ты имеешь в виду, что девушка грустит, что он должен видеть на картинке. И вот это понимание сценарной записи очень помогает вот эти промпты формулировать. То есть ты не пишешь «грустная девушка», ты пишешь «девушка, голова опущена». Да, вот
прям с грустными глазами тоже нельзя, да, не подойдет?
Нет, ты можешь это написать, программа это как-то интерпретирует, но это ничего не дает, программа не знает, что такое грусть.
Понятно, очень интересно. И вот таким образом, с помощью долгого тестирования и изучения вот этого правильного языка, который лучше всего понимает язык искусственного интеллекта, и получаются такие работы. Вы в соцсетях недавно написали пост о том, что начали работать с владельцами малого бизнеса. Расскажите об этом.
Чем хороши эти программы, и почему я думаю, что никаких они художников не уволят, никакое искусство они не убьют. Все вот эти технологические новшества нашего последнего времени, по моему мнению, в первую очередь, они дают колоссальный ресурс именно владельцам маленьких микробизнесов, именно людям, которым нет ресурсов, нет бюджетов нанимать большие команды, программистов, иллюстраторов, копирайтеров. Вот. Но это не вчера появилось, то есть когда у нас появились первые конструкторы веб-сайтов, начался огромный скачок для малого бизнеса, начали появляться маленькие магазинчики. Ну, как бы все знают, там каждый, наверное, в своей жизни какой-то сайтик пытался сделать, там, или блог, или что-то там продать на этом сайтике. И до этого это было невозможно для малых бизнесов, то есть это были какие-то огромные бюджеты для того, чтобы заказать интернет-магазин в какой-то компании. малый бизнес просто это не тянул по бюджетам. А как только появились эти возможности, и теперь появились такие возможности в иллюстрировании. Тем бизнесам, которым нужен рисованный контент, им больше не нужен иллюстратор на ставку, скажем так. И плюс тех бизнесов, у которых был такой иллюстратор, сейчас этот иллюстратор может делать не 5, а 50 картинок в день.
Да, да, вот, согласна.
То есть это сильно, сильно, сильно издержки уменьшает. Я рисовала одно и то же. Вот мне нравится рисовать кал. Я их нарисовала уже бесчисленное множество на тему всех праздников, которые мы там в Австралии отмечаем. И кала на День Святого Патрика, и кала вот на Пасху. И немножко такое мышление у меня в одну сторону. Мне хотелось получить идеи от своих там друзей, что им нарисовать, чтобы потренировать какие-то свои находки, какие-то стили, которые я нашла. Вот. То есть это не какой-то мой бизнес, там, допустим, или не то, что я себя... Я написала там, я подаюсь в иллюстраторы, но это такое вот немножко... С юмором.
Мне кажется, идея замечательная, потому что бизнесу нужен контент, и нужен контент вовлекающий,
интересный. Да, ну то есть я могу это, пока меня...
Да?
Да, пока у меня это увлечение меня затянуло, так я, конечно, могу это делать, но это не какое-то там...
А вдруг это вырастет,
скажем, иллюстраторское
агентство. В какой-то отдельный бизнес, да. Ну, посмотрим. Спасибо вам большое, Ирина, за то, что вы присоединились к этой беседе. Вам успехов, и будем с удовольствием наблюдать за вашими работами в соцсетях.
До свидания, всего
доброго. До свидания.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. Сейчас, как и обещала в начале, предлагаю вам послушать интервью Анны Харзеевой с Алисой Заславской, автором кулинарных книг, а также известной теле- и радиоведущей, о детстве в Тбилиси, об интересе к грузинской и русской кухням у австралийских читателей и о том, как люди из фуд-индустрии помогают беженцам из Украины.
Я хочу начать с начала вообще твоей карьеры. Ты была учителем в школе, а сейчас ты автор кулинарных книг-бестселлеров, ведущий радио ТВ. Расскажи про то, как ты сменила профессию.
Знаешь, я чувствую, что я все еще учительница. Я все еще педагог, просто мой класс другой, побольше. Иногда мой класс из вашего телевизора, иногда через радио, иногда через книжки, но я все еще учу людей быть любопытными и быть интересованными в мире, и особенно интересованными в еде, в пище, ага. Хорошей пищей.
Скажи, вот, а когда ты ушла из школы, собственно, да, что твои родители про это сказали? У тебя же была хорошая должность, да?
Ты можешь представить, что мои родители, оба моих родителей профессора, поэтому и я вообще четвертое поколение педагогов в моей семье, поэтому они были очень горды, что я эту карьеру выбрала, и они, конечно, волновались, я думаю, они волновались, что я не буду реализовывать мой потенциал. И я думаю теперь, что они видят, что я все еще педагог, я все еще учу людей, тысячи людей. Иногда, например, когда я была на сцене с Йотам Оталенги, там 2000-3000 людей сидят и восхищаются в том, что мы говорим. И я думаю, что теперь они понимают, что это не только я реализовываю мой потенциал, но и я думаю, вы можете сказать, что я широкую аудиторию охватываю.
Твои родители привезли с собой как бы вашу кулинарную культуру. Она состояла из грузинской кухни или из смеси грузинской, русской, ашкеназской?
Смесь, definitely, смесь всех этих, не только грузинской еды, которой наша семья жила в Грузии с начала века, поэтому мы имеем такая смесь грузинской, украинской, русской, еврейской, ашкеназской, еврейской и еще Литва немножко там, поэтому все там взялось в такой салат. Вкус оливье.
То есть ты выросла вот со всеми этими вкусами. Ты вообще помнишь жизнь в Грузии?
Я помню. Я помню не только жизнь, я помню еду, особенно фрукты в Грузии, особенно инжир. Mm. И, ты знаешь, Аня, да. Там такие фрукты. Там один виноград, который я помню не только вкус, но и запах. И кто-то мне принес такой, в Мельбурне принес мне виноград, сказали, ну, мы выросли этот виноград. Как вы думаете, я положила одну близко к рту, и запах, и вкус меня полностью перенесло обратно в Тбилиси.
Скажи, вот ты периодически публикуешь грузинские, русские, украинские блюда в своей колонке, на сайте, в книгах, да, там зразы, оливье, хачапури, сациви. Скажи, какой отклик ты получаешь от своих австралийских читателей на эти рецепты?
Они очень интересуются. Я думаю, что из-за того, что в Австралии такая маленькая комьюнити грузинская, особенно грузинская комьюнити, общество, из-за этого, когда я показываю хачапури, или когда даже если мои друзья едут в ресторан, они находят хачапури где-то, они мне присылают фотографии. Вот, что мы нашли. Я думаю, что больше, чем другое время, люди сейчас ищут аутентичные опыты и блюда. Поэтому грузинская кухня, которая не так известна, это им очень не только интересно, но и сытно.
Как ты думаешь, вот эта волна иммигрантов и беженцев, которая сейчас сюда приехала из Украины, да, и отчасти из России, как-то повлияет на то, сколько будет восточноевропейских кафе, да, каких-то заведений, вообще фуд-культуры восточноевропейской?
Я надеюсь, что да. Как раз я была в Джилонге, там был парад всех разных культур, и там был большой контингент из Украины. И люди, которые стояли, хлопали для этого парада, они больше всех хлопали украинской комьюнити. И я думаю, что они всех сейчас, если время, сейчас время открывать кафе и рестораны и приносить надежду для будущего через еду, через пищу. И ты, люди, как ты, приезжают сюда и привозят ваш опыт и ваши надежды и сердце в нашу страну. Мы очень счастливы и вздыхаем с облегчением, что ты и вы здесь. Да.
Супер. То есть есть надежда, что скоро можно будет в Сиднее или в Мельбурне купить на углу пирожок и в кафе заказать блинчики.
Фу-фу-фу, да. А пока, ну, я подъезжаю. Там есть места, когда знаешь, значит. И даже когда я там, например, на Глинсанте здесь, в Мельбурне, там есть такая очень хорошая, как сказать, кулинарная спот.
Лавка, место, да, или...
Да, лавка, да. И там даже австралийцы заходят и говорят, по-английски покупают блинцы, да, просто им нравится, вкусно.
Новые иммигранты часто, когда переезжают в новую страну, в Австралию, начинают работать в сфере еды, потому что не могут устроиться где-то еще. Насколько люди из индустрии еды, да, из фуд-индустрии участвуют сейчас в помощи беженцам?
Они очень, я думаю, что особенно сейчас, там мои друзья, например, Дэнни Беллентон, ищет, как она может помочь, и ресторантуры, они, что они могут в опыте, в местах, в позициях, они все стараются делать, что они делают. Как индустрия гостеприимства, они не только работают, но и живут. Это их образ жизни.
Меня недавно попросили предоставить рецепты в кулинарную книжку благотворительную, но сказали, что восточноевропейские, но обязательно, чтобы были фотогеничными. Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения фотогеничности, какие надежды есть у восточноевропейской кухни в Австралии?
Я думаю, что надо просто все можно покрыть зеленью и уже более фотогенично. Потому что, ну, что мы должны делать? Это, когда эта еда была сделана, это не для Инстаграма, это чтобы кушать. Найджела Лоссон говорит, что даже самые вкусные, самая вкусная пища — это коричневая всегда. Поэтому что мы можем сделать? Чолон, что мы должны сделать? У нас много белого, бежевого, коричневого в нашей еде. Майонез. Кто-то сказал, например, я сделала шубу для Delicious Magazine, для их новогодний журнал. И кто-то сказал, о, это выглядит, как будто бы это из 80-х годов. Да.
И что?
Что? И это то, что мы любим, это мы хотим увидеть. И чувствуется, что мы... что мы дома, что мы с семьей, что мы с друг другом.
То есть запрос на аутентичность, в общем, оставляет надежду для восточноевропейской кухни здесь тоже, да?
Да, я думаю. И, например, я делаю изразы, я кладу в изразы грибы, или я могу положить туда кенгуру. И сказать, но это пища всегда развивается и всегда впитывает в себя влияние разной экспириенса и разного опыта.
Алиса, на прощание, что ты просишь приготовить маму, когда приходишь в гости?
Бульон. В Кнайдлах. Я или у нас всегда мой муж как раз делает борщ в нашем доме, поэтому у нас всегда борщ есть, но когда мы подъезжаем к маме, это всегда бульон, и она делает такие хорошие котлеты, салаты на сациви, конечно, и на каждом празднике, конечно, Наполеон.
Спасибо, Анна. Сейчас я напомню вам главные новости Австралии и мира к этому часу. Представитель Джулиана Ассанжа заявляет, что дело о его экстрадиции из Великобритании в США должно быть прекращено. Федеральное правительство выделит 150 миллионов долларов на восстановление Большого барьерного рифа, и ФСБ пришла с проверкой в московскую полицию по делу о сливе личных данных российских силовиков гражданам Украины. А наша программа подходит к своему завершению. Сегодня в студии прямого эфира для вас работали Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Я хочу пожелать вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите себя и своих близких. Услышимся в субботу, как обычно, в 12 часов дня.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.